сути дела» с Олегом Лурье. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день! Итак, в эфире первый выпуск программы «По сути дела» и я, Олег Лурье. В каждой программе мы с вами будем обсуждать и проводить журналистские расследования самых странных, загадочных событий, историй, стараясь ломать стереотипы и устоявшиеся мнения. А сегодня мы поговорим о так называемом «деле Магнитского», о списке Магнитского и соответствующем американском законе Магнитского. И, конечно же, о самом Сергее Магнитском. Напомню суть дела. 6 лет назад в московском СИЗО «Матросская тишина» умер, переведенный туда из Бутырки, 39-летний Сергей Леонидович Магнитский, бухгалтер и аудитор фонда «Hermitage Capital». Того самого фонда, который возглавлял некий гражданин Великобритании Уильям Браудер, известный тем, что через подставные калмыкские фирмы незаконно получил в собственность пакет акций «Газпрома», а также принимал участие в целом ряде финансовых афер на территории России, и в итоге он сбежал, но был заочно приговорен к 9 годам лишения свободы и сейчас находится в розыске. Так вот, после смерти Магнитского, которая оказалась такой как бы радостной и желанной для его бывших шефов и руководителей, этот самый Уильям Браудер тут же собрал команду определенную западных пиарщиков, российских оппозиционеров и сделал из мертвого Сергея Магнитского знамя борьбы с российской властью, якобы умертвившей аудитора Сергея Магнитского, точнее даже бухгалтера, как они говорили, и юриста, но он никогда не был юристом, Сергей Магнитский. Но именно под этим самым знаменем Магнитского им удалось скрыть собственные реальные хищения в виде незаконного возврата НДС и других афер на сотни миллионов долларов. По версии Браудера и его американских кураторов, а также активно поддерживающие этого международного авантюриста российской оппозиции, Магнитский, вот, напомню, якобы раскрыл гигантскую аферу российских сотрудников правоохранительных органов, ну иных чиновников, по хищению 230 миллионов долларов. И был якобы за это посажен в тюрьму, где его допрашивали, где пытали его и впоследствии умертвили. То есть кровавый режим умертвил Магнитского. При том, что интересно, что сам Магнитский, находившийся почти год в СИЗО по обвинению в уходе от налогов в особо крупном размере, совместно, кстати, с Браудером, до самой своей смерти абсолютно никого из них не волновал. И вот как только Сергей умер, сразу же началась массированная информационная кампания. На Западе был принят так называемый список Магнитского, в него вошли все те, кто, по мнению Браудера и его окружения, оказался якобы виноват в смерти Магнитского. То есть это следователи, судьи, прокуроры, налоговики, сотрудники ФСИН и прочее, прочее. А также остальные персонажи, которые просто неугодны, как лично Браудеру, так и его окружению, Западу, оппозиции. Согласно списку Магнитского, этих людей должны были арестовываться имущество за рубежом, недвижимость, активы. А также они все являются потенциальными фигурантами уголовных дел на территории США и Европы. И тогда же на основании списка Магнитского был принят и акт Магнитского, то есть закон Соединенных Штатов Америки. Что ж такое акт, закон Магнитского, принятый в США и подписанный лично Бараком Обамой? Названный в память о Магнитском, закон, он вводил персональные санкции в отношении тех вот якобы злодеев, что уморили вот бедного Сергея в тюрьме и сфабриковали его дело. Следователей, судей, полицейских, налоговиков, им запрещался въезд в США, а их счета должны были быть заморожены. То есть, если они есть, конечно, эти счета. При принятии закона было заявлено, что список, вот тут очень хитрый момент, список может быть расширен за счет других лиц, вот процитирую, ответственных за нарушение прав человека и принципов верховенства закона. И тут самое интересное, что этот список определяет не суд, как, в общем-то, должно быть, а определяет ни много ни мало Госдеп США и окружение. Вот если вспомните тот же недавно так, известный более Миша 2%, экс-премьер Михаил Михайлович Касьянов, например, написал список с просьбой, чтобы в этот написал мне письмо и в Конгрессе выступал США о том, чтобы некоторых журналистов российских включили в список Магнитского, то есть без суда, без следствия. Таким образом, Вашингтон получил, благодаря этому закону Магнитского, получил возможность при желании арестовать американские счета или отказать во въезде практически любому россиянину. Причем очень интересно сделать это совершенно тайно, без всякой огласки. В списке может оказаться хоть российский прокурор, хоть певец, хоть бизнесмен. В данном случае, еще раз подчеркну, не суд определяет ответственный человек за нарушение принципа верховенства закона, а чиновник Госдепа. И здесь сам принцип применения так называемого акта Магнитского – это просто управление, такая информационная, как бы момент информационной войны. Вот изучая эту тему уже много лет, я беседовал с некоторыми фигурантами списка Магнитского. И не с одним. Причем, чтобы понять, каким образом те или иные персонажи попали в список убийц и мучителей Магнитского. И якобы еще умудрились при этом расхитить миллионы долларов из бюджета России. В списке Магнитского, в общем-то, что перечислять, достаточно как бы, много людей. Но вот я, например, общался с бывшим следователем, подполковником Павлом Карповым. И именно он, по мнению Браудера и его доверенных пиарщиков, в общем, и, кстати, это об этом оппозиция писала, что он якобы лично допрашивал с пристрастием и в итоге убил Сергея Леонидовича Магнитского. И также организовал с помощью подставных лиц и компаний хищение тех самых четверти миллиарда долларов. И несмотря на то, что тот же Павел Карпов тут же подал в суд на того же Браудера, когда появился список Магнитского, закон Магнитского, и попытался доказать свою правоту, что, в общем-то, и сумел сделать. И после рекламы, я думаю, нам удастся побеседовать лично с Павлом Карповым.
По сути дела, с Олегом Лурье. Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20:05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. По сути дела, с Олегом Лурье. На радио «Комсомольская правда».
Итак, мы продолжаем разговор о смерти Сергея Магнитского и о появлении на свет так называемого списка Магнитского и закона Магнитского. Итак, мы беседуем с бывшим следователем и подполковником МВД Павлом Карповым, который, по мнению создателей списка Магнитского, пытал Сергея, украл миллионы и уничтожил практически самого Сергея Магнитского. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, Олег.
Вот сразу такой вопрос. Зачем вы, как нам сообщают организаторы списка Магнитского, лично пытали и в итоге убили Сергея Магнитского? Зачем?
Да, действительно интересный вопрос. Спасибо, в первую очередь, за внимание к этой теме, потому что уже было много написано и сказано. К сожалению, все это было с негативным фоном. Что касается Сергея, то в своей жизни Сергей видел Магнитского видел всего лишь один раз. Причем это было в ходе допроса, который я осуществлял, допрос проводился в качестве свидетеля в присутствии адвоката Дмитрия Харитонова. Действительно, многие СМИ ошибочно называли меня следователем по делу Магнитского. Я, собственно, не имел никакого отношения к расследованию уголовного дела, в рамках которого Сергею было предъявлено обвинение и избрано мера пресечения. Это дело находилось в производстве Следственного комитета МВД России. А на тот момент я вообще проходил службу в Главном следственном управлении Москвы.
А зачем, каким образом вас смогли привязать к этому делу?
В моем производстве действительно находилось одно из дел в отношении одной из компаний подконтрольных фонду «Эрмитаж». Вот. И, собственно, об этом, об отсутствии каких-либо претензий ко мне в одном из интервью на «Эхо Москвы» как раз рассказывал Дмитрий Харитонов. На самом деле, миф о пытках и убийстве Магнитского коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов, в отношении которых он якобы дал показания, был придуман, как вы правильно сказали, аферистом, лжецом Вильямом Браудером, который долгое время, используя нехитрые и незаконные схемы, в том числе эффективный труд инвалидов, уклонялся от уплаты налогов, зарабатывая для своих западных инвесторов огромные и не очень чистые деньги. И как раз те самые коррумпированные сотрудники, как это он утверждал, везде и всюду разоблачили, пресекли деятельность его фонда. Зачем Браудеру, собственно, для сохранения своей репутации удачливого финансиста, как он называл себя везде и всюду, и отвода глаз инвесторов от его незаконных схем, пришлось начать широкомасштабную информационную кампанию по дискредитации ряда причастных к этому расследованию лиц. Угу. Есть такая пословица: «Вор громче всех кричит, держите вора».
Как, да, как и вот такой тогда вопрос. А как же... Хорошо, мы с этим разобрались. А теперь второе, как бы, обвинение, которое вам пытаются предъявить создатели этого закона Магнитского. Оказывается, по их заявлению, вы украли миллионы долларов, о которых говорит Браудер, и о хищении которых, по его информации, как бы расследовал Магнитский. Скажите, а где эти миллионы долларов?
А вот знаете, я не знаю, может быть, это надо спросить у самого Вильяма Браудера. На самом деле, компания действительно была широкомасштабная, и, как вы правильно сказали, я подал иск о защите чести и достоинства, в том числе Высокий суд Лондона. Потому что Браудер и его сподручники достаточно большое количество заявлений, в том числе возбуждение дел в отношении меня, направили в различные правоохранительные органы Российской Федерации. Вот, естественно, были проведены, неоднократно проводились проверки его слов, неоднократно проводилась проверка моего имущества, проводилась проверка фактов гибели Сергея Магнитского, но доводы его подтверждения не нашли. Вот. К сожалению, правоохранительные органы, как то подобает по закону, не приняли мер по процессуальной оценке действий слов заявителей, вот. И мне самостоятельно пришлось доказывать свою правоту в суде. Я подал иск в Высокий суд Лондона. Браудер всячески приветствовал факт. Собственно, именно в суде Браудер и должен был доказать правоту своих слов. Он должен был рассказать, каким образом я убил Магнитского, когда и как я украл деньги якобы из бюджета Российской Федерации. Через какое-то время Браудер, понимая об отсутствии каких-либо доказательств в его колоде карт, которые он везде и всюду презентовал во всем мире, в различных парламентах, конгрессах и так далее, он отказался от участия со мной в суде. Он подал соответствующее ходатайство об отказе рассмотрения моего иска, якобы в связи с тем, что у меня нет репутации в Лондоне. И суд встал на его сторону, но при этом суд также изучил и все документы, которые в ходе этого процесса Браудер предоставил суду. И в итоге в октябре 2013 года я получил прекрасное решение, как я считаю. К сожалению, не было рассмотрено по существу, но тем не менее суд своим судебным решением указал следующее. Я процитирую пункт 141. Ответчики, то есть Браудер, Файерсон и компания «Эрмитаж», не в состоянии обосновать утверждение о том, что я был участником пыток или совершал убийство Магнитского. То есть суд фактически признал Браудера лжецом. Угу. При всем при этом, действительно, как вы правильно сказали, созданы списки, санкции и так далее, проведены без каких-либо исследований, без суда и следствия. Какая-то группа людей посчитала информацию, которая, дезинформацию, которую представил Браудер, посчитала, значит, это за правду, и действительно приняли такие меры. Да? Mm-hmm. И Браудер действительно, в том числе по поводу миллионов, как вы, значит, упомянули, Браудер везде и всюду своей компании рекламной сказал, что, значит, я, помимо всего прочего, купил один из основных активов на украденные деньги. В 2008 году купил квартиру за $1 миллион США. Ну, все было, конечно, замечательно, но когда всем проверяющим органам, а также моим адвокатам английским, которые, собственно, мое знакомство были непосредственно с изучением данного вопроса, когда я предоставил им все документы, подтверждающие факт приобретения данной квартиры в 2004 году, то есть за 4 года до приписываемой мне даты, и есть... тем более за сумму намного меньше.
Павел, значит, Павел, получается, что Браудер опять прокололся, и если исходить из решения лондонского суда, то да? все его показания о списке Магнитского и вся эта история не стоит выеденного яйца, то есть доказательств нет.
Абсолютно. Мне просто было очень странно, как все вот эти люди, которые принимали все решения о создании санкционных списков, смогли поверить в эту историю и приняли себя как, например, 30 или 50 человек, которые изначально внесли этот список, могли убить одного человека. Мне лично говорят, не укладывается.
Павел, да?
Не было никаких доказательств.
Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. И это было достигнуто, это было совершено с определенной целью, которую мы сейчас видим. Спасибо большое, Павел.
Политический ветер сопутствовал принятию.
Спасибо. Спасибо. И вот... как видите, в общем-то, ситуация здесь странная, то есть никаких доказательств. А теперь я расскажу о том, что мне лично стало известно в связи с делом Сергея Магнитского, и о том, каким образом и на каком основании появился сам этот список Магнитского. Кстати, за эту самую информацию меня сейчас активно пытаются также включить вдогонку в список Магнитского по принципу «он слишком много знает». Дело в том, что я, Олег Лурье, был последним и единственным журналистом на планете, который дважды беседовал лично с Сергеем Магнитским за 3 месяца до его смерти в следственном изоляторе Бутырка. И теперь, в общем-то, я впервые могу об этом публично рассказать. К августу 2009-го я уже полтора года находился в бутырской тюрьме по сфальсифицированному следствием обвинению. И достаточно хорошо изучил саму систему работы Бутырки. И вот в этот период, август, я говорю об августе 2009 года, меня довольно часто выводили на встречи с адвокатом, на краткосрочные свидания, и раз в 5 дней перемещали из камеры в камеру, а в Бутырке любые перемещения заключенных происходят на так называемых сборках, это своеобразные отстойники, где собирают в большом количестве по 50-70 заключенных. И вот там именно мне и довелось познакомиться, даже подружиться, насколько это возможно, в тюрьме с Сергеем Магнитским. Первая наша встреча состоялась 8-9 августа 2009 года на сборке, так называемом, сборном помещении. И он ко мне обратился, хотел, изъявил желание посоветоваться. Такой он был темноволосый, лет 40, круглолицый, интеллигентного вида, такой с папочкой в руках. Я его не знал тогда, кто он, что он представился. Он обо мне слышал, журналист. И мы с Сергеем отошли, и он мне сказал, что... рассказал о том, что у него имеются такие вот высокопоставленные кураторы, высокопоставленные экс-работодатели, которые ему обязательно помогут. Он совершенно по плевому, как он читал обвинению об уходе от уплаты налогов, находится в тюрьме, и он в ближайшее время должен быть освобожден своими кураторами и работодателями. Вероятно, имелся в виду Браудер. То есть, но для этого ему необходимо писать всевозможные жалобы максимально. И также он мне сказал в одну из встреч о том, что от него требуют подписать некие бумаги, набранные на компьютере, которые он считает абсолютно несправедливыми и, откровенно, как он сказал, чушь и ложь. В этих бумагах обвиняют совершенно людей, не имеющих отношения к тому, в чем их обвиняют, кофёре на $250 миллионов. И сейчас, после короткой рекламы, я вернусь к этой теме и расскажу, что еще мне рассказал Сергей Леонидович Магнитский.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
В понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. В понедельник. 18.05.
По сути дела, с Олегом Лурье. На радио «Комсомольская правда».
Итак, я рассказывал о своих встречах в Бутырской тюрьме с Сергеем Магнитским. И Сергей обратился ко мне с просьбой проконсультировать его о том, что его просили его руководители, беспрерывно бывшие руководители и работодатели, писать жалобы. И он вот переживал, каким образом эти жалобы могут сказаться на его судьбе в отношениях с осужденными. В общем-то, я его тогда успокоил и сказал, что те жалобы, что пишет он, навряд ли скажутся, так как он доводил их порой до абсурда. Писал о количестве воздуха на каждого осужденного и так, заключенного и так далее. Так вот, и он, Магнитский, мне рассказал о том, что от него требуют подписать некие документы, которые представляют собой совершенно откровенную ложь. И он отказывался. Это был, заметьте, это был август 2009 года. Он отказывался их подписывать, на что ему пообещали, что он сгниет в этой тюрьме. И, в общем-то, в конце нашей встречи я поинтересовался у Магнитского, для чего он мне все это рассказал. Ведь информация взрывоопасна, ее разглашение может аукнуться в первую очередь самому Сергею. На что получил ответ, мол, ты журналист, заключенный одновременно. Это находка. И если сможешь, то освободишься, когда напишешь и расскажешь обо всем этом. Как впоследствии мне стало известно из документов уже по делу Сергея Магнитского, за месяц до смерти бывший бухгалтер и аудитор Сергей Леонидович Магнитский в октябре 2009 года, через два месяца после нашей встречи, за месяц до своей смерти, все же подписал эти самые заявления, о которых мне рассказывал, и которые требовали от него подписать, которые он считал лживыми. Те самые заявления, о которых он мне говорил, что там нет ни одного слова правды. До последнего дня Сергей, как я понял, все же надеялся, что его экс-работодатели сдержат слово и помогут ему выйти из тюремной камеры. Не помогли. И самое страшное, его опасения совершились в том, что он нужен своим бывшим работодателям. Мертвым, а не живым и свободным. Как выяснилось в дальнейшем, на основании именно этих документов, насильственно подписанных, которые практически насильственно их действительно заставили Сергея подписать, и начала осуществляться грандиозная фальсификация под названием «Список Магнитского». А почему я молчал до этого? Так ведь Магнитский-то умер 6 лет назад. Объясню. Дело в том, что я под присягой давал показания в окружном суде США, в судебном округе Нью-Йорка по делу Соединенные Штаты и Америки против компании «Привизон», связанного с так называемым законом Магнитского. И в отношении это, и, кстати, единственный суд в отношении российского предпринимателя на основании акта Магнитского. И причем фигурантом. Дело является некто Денис Кациф, отношения никакого не имеющего ни к Магнитскому, ни к его гибели, ни к бизнесу, связанную каким-то образом, с какой был связан Сергей Магнитский. И я предлагаю послушать адвоката-бизнесмена Дениса Кацива, попавшего под каток Браудера из списка Магнитского, никакого отношения к Магнитскому не имевшего, Наталью Владимировну Весельницкую, которая присоединяется к нам по телефону из Нью-Йорка, где сейчас как раз идет процесс, начатый на основании закона Магнитского. Добрый день, Наталья Владимировна.
Добрый день, Олег. Можно Наталья?
Да, спасибо. У вас уже, наверное, утро там, да? Или ночь?
Еще. Да, полседьмого утра.
Спасибо, что нашли время. Расскажите, пожалуйста, что это за суд на основании вот закона Магнитского? Что вообще происходит в Нью-Йорке сейчас?
Ну, на самом деле, сегодняшний день, это действительно, как вы правильно сказали, Олег, это единственное, в общем-то, дело, судебное дело, основанное на неких сведениях и информациях, которые мы можем с вами прочесть в законе США, значит, который был подписан президентом Обама 14 декабря 2012 года. Да, там есть целый раздел, посвященный истории дела Магнитского, но сразу хочу сказать, и, может быть, вызову бурю возмущений многих наших соотечественников, то, что само дело Магнитского как таковое, это фейк, это придуманная ложная история, основанная на подтасованных и искаженных фактах, вернее, так скажем, информации, представленных как фактах. И целью данного дела, так называемого дела Магнитского, является отвлечение внимания господином Браудером и его коллегами по цеху от их преступной и иной противоправной деятельности на территории Российской Федерации, а на сегодняшний день я не исключаю, что и на территории США и других стран. Этому еще, я надеюсь, предстоит дать оценку многим правоохранительным органам разных стран, но, конечно, политическая ситуация сегодня, как мы видим, разыгрывается совершенно в таком антагонистическом ключе по отношению к России, все, что связано с Россией. И здесь нужно исходить еще из того, что, безусловно, это дело является сугубо политическим. С юридической точки зрения оно не существует, поскольку каждое основание иска – это переписанная история, неоднократно повторенная Браудером в СМИ. Они ничего не имеют общего с действительными реальными событиями, которые происходили на территории России там с 2004 по 2008 годы. И мы на сегодняшний день допросили в ходе досудебной подготовки, Олег, я хотела сразу немножко вас поправить, процесс как таковой судебный, он идет на сегодняшний день еще не по разбирательству дела по существу. Это такая предварительная подготовка. Это огромное количество ходатайств, наших возражений правительству США, их заявлений, ну и так далее. Обмен огромным колоссальным количеством. По делу на сегодняшний день насчитывается около 400 уже документов процессуального характера. И сегодня мы практически закончили стадию раскрытия доказательств между сторонами. Ну и под завершающий аккорд, так уж получилось, это уже как история у нас, в общем-то, поведение господина Браудера, главного инициатора этого дела и вообще вся эта история, он у нас под занавес идет крайним свидетелем. В четверг на следующей неделе мы его будем допрашивать во второй раз.
Но, насколько мне известно, прошу прощения, Наталья, что да. Браудер усиленно убегал и даже физически скрывался от судебных приставов, пытавшихся выручить ему повестку.
Он именно физически убегал и физически уклонялся. А потом словами рассказывал, как страшные люди в России собирают деньги на его поимку, и поэтому любого гражданина США, который к нему обращается с вопросом, господин Браудер, это вы, он расценивает как агентов Кремля. Это его была основная позиция в суде. Но когда мы в феврале засняли на видео его просто позорнейшее бегство, сразу после того, как он презентовал свою чудовищную книжку «Red Noise» на юмористическом шоу, на Daily Show, это в Нью-Йорке очень популярное шоу, я думаю, что очень многие наши граждане тоже с удовольствием огромным смотрят и слушают. Это юмористическое шоу, основанное на высмеивании и сатиристическом карикатурном таком представлении определенных таких
Наталья,
очень жизненных важных
позиций. Прошу прощения, можно вас прерву, у нас остается минута эфира. Скажите, пожалуйста, а он действительно убегал?
Он убегал. Он не просто убегал, он заскочил в машину, практически приземлился на повестку, увидел каким-то крайним, или уже не знаю каким зрением, эту повестку, и выскочил из этой же машины, только с другой двери.
Спасибо. Спасибо, Наталья Владимировна. И вот вся эта история, включая дело Магнитского, одноименный список, закон Магнитского базируется, как мы увидели, лишь на откровенной лжи, насилии над еще тогда живым Сергеем Магнитским и на фантазиях Уильяма Браудера, которые выгодны определенным кругам. Вот такая печальная история о смерти СИЗО в СИЗО Сергея Магнитского. На этом все. До встречи в следующий четверг в 14.05. Спасибо за внимание. Берегите себя и своих близких.
По сути дела, с Олегом Лурье. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.